ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Всем здравствуйте, меня зовут Никита Воронков. Также в студии находится мой коллега Олег Обухов. Привет, Олег.
Привет, Никита.
И мы готовы приступить к новостной разминке. Начинаем мы с коронавируса, как бы это кому не показалось странным, но динамика заболеваемости COVID-19 усиливается. Самая тяжелая ситуация в таких регионах, как Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, не лучше дела с коронавирусом в Марий-Эл, Севастополе, Новгородской области и Ненецком автономном округе. Это информация от эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
Ну и более-менее оптимистично на этом фоне выглядят Карачаево-Черкесия, Удмуртия, Дагестан, Магаданская, Московская, Челябинская области. Лучше других ситуация, по словам специалистов, в Краснодарском крае, Чечне, Ингушетии и Ленинградской области. И что касается последних данных, в России за сутки выявлено 17 340 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, в антилидерах, что уже, собственно говоря, если можно сказать, привычно выглядит, это Москва, 5478, и в Санкт-Петербурге 710 случаев. Умерло за сутки 283 человека, и, как сообщается, полностью выздоровели 11263 пациента.
Речь о четверге, потому что за пятницу еще сведения от оперативного штаба не поступили, но вот ожидаются в 10.00. Тем временем уже делаются прогнозы по спаду заболеваемости. Стабилизации стоит ждать в первой декаде ноября. И это тот момент, когда от начала подъема заболеваемости пройдет 28 дней, то есть два инкубационных периода. Это предположение заместителя директора по научной работе ЦНИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова. Его цитируют средства массовой информации.
Ну, а, скажем так, ощутимого спада можно будет ожидать не раньше, чем в феврале и далее в марте. К тому же, пока в России не проводится массовая вакцинация от коронавируса, нет еще такого большого количества вакцины, чтобы можно было говорить о массовой вакцинации. И эпидемический процесс могут замедлить санитарно-ограничительные меры, напоминают специалисты. Это, естественно, ношение масок, особенно в общественных местах, в общественном транспорте. Перчатки. Если нет перчаток, можно обрабатывать руки санитайзерами, которые, например, в московском метро практически на каждой станции по несколько штук.
И очень удобно, что они автоматические.
Да. И там бывает такое, что подносишь руки, вроде бы ждешь, когда тебе руки обработают, но заканчивается раствор. В этом случае нужно обращать внимание, какая лампочка горит, красного или зеленого цвета. Если зеленая лампочка, совершенно спокойно подходите и обрабатывайте руки. Или там, допустим, не оказывается раствора в этом санитайзере, подойдите в другой, потому что на выходе, как я помню, 2-3 санитайзера, автомат стоят. Прогноз по поводу развития ситуации с коронавирусом совпадает, то, что было сделано по России, совпадает и с предположениями, которые высказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, миру грозят несколько месяцев пандемии, и они будут сложными. Сейчас критическое время, говорит он, в особенности для Северного полушария. Ну, по всей видимости, в связи с тем, что сейчас осень, похолодание, насколько мы помним, меньше распространяется вирус, когда температура выше 20 градусов. Некоторые страны находятся на опасной траектории. Вот еще есть такое заявление главы ВОЗ.
Следует ли, интересно, из заявления главы ВОЗ, что в южном полушарии ситуация будет стабилизироваться, потому что там, наоборот, близится лето, получается?
Да, думаю, что, скорее всего, так и предполагается.
Но надеемся на это, держим пальчики за Бразилию и за другие страны южного полушария, где ситуация пока еще достаточно напряженная с COVID-19. Больницы во многих странах уже исчерпали свои возможности или близки к этому. Гебрейесус призвал лидеров государств предпринять меры для предотвращения роста смертности, коллапса систем здравоохранения и закрытия школ.
Вот видишь, несмотря на то, что считается, что коронавирусом в основном заболевают люди старшего поколения, все-таки хотят уберечь детей от того, чтобы они лишний раз не, скажем так, находились в группе риска все-таки. И вот 23 октября Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки. Опять же, данные за, скажем так, пятницу будут известны позже, и сейчас речь идет о цифрах от 23 октября. За последние сутки было зарегистрировано по всему миру 423 819 пациентов с коронавирусом.
Сейчас мы сделаем паузу и перейдем к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Размещение миротворцев в Нагорном Карабахе на стадии обсуждения. Это слова главы МИДа Армении Заграба Нацаканяна. Его цитируют РИА Новости.
Накануне министр провел переговоры с американским госсекретарем Майком Помпео, будучи с рабочим визитом в США. Встречу Нацаканяна назвал продуктивной. Он отметил, что американские усилия идут в консолидации совместной общей работы сопредседателей Минской группы по Нагорному Карабаху. Сопредседатели, напомню, это Соединенные Штаты, Россия и Франция.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также встречался с Майком Помпео, но отдельно это происходило. С министрами двух стран, Армении и Азербайджана, встретился и советник Трампа по национальной безопасности Роберт Убрайан. Тема – возврат к переговорам под эгидой Минской группы, чтобы был произведен отказ от внешних сил, который еще больше дестабилизирует ситуацию.
В данном случае здесь можно сказать, что это намек на Турцию. Высказано было сожаление, что способность Еревана и Баку договориться между собой вызывает большие сомнения. Напомню, 9-10 октября в Москве прошли переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван вроде бы договорились на прекращение огня с полудня 10 октября об обмене пленными, а также телами погибших солдат. Однако 10 октября и далее, в другие дни, и по сей день, обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях и провокациях.
Тем временем Минобороны Азербайджана сообщила в субботу о продолжающихся боях в зоне карабахского конфликта. В ночь на 24 октября с различной интенсивностью шли боевые действия на Агдеринском, Хаджавенском, Физулинском, Гадрусском и Губадлинском направлениях. Армянские вооруженные силы обстреливали оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью французской газете «Фигаро». В некоторые, скажем так, высказывания, которые мы процитируем, он сказал, что Баку готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, если прекратится огонь с армянской стороны. Азербайджанский лидер также выступил с утверждением, что Никол Пашинян после прихода на пост премьера Армении разрушил нарушен мирный процесс своими подстрекательскими заявлениями, военными провокациями, опять же, это со слов азербайджанского лидера, я уточню еще раз. И это, что сейчас пришло время добиться политического урегулирования, нужен статус-кво, старые линии соприкосновения более не существуют, и Ильхам Алиев считает, что сейчас нужно договариваться, учитывая те новые реалии, которые появились на сегодняшний день.
А на вопрос, не боится ли президент Азербайджана, что вмешательство Турции и прибытие через нее в Карабах боевиков из Сирии может превратить вот этот локальный конфликт в региональный, масштабировать его до таких размеров, Алиев заверил, что Турция не вовлечена в боевые действия.
Ну, вот такие высказывания, хотя, если судить по тем высказываниям, которые... Да, по тем заявлениям, которые делает Анкара, ощущение порой создается такое, что Турция буквально вот-вот практически уже готова всячески не только словами, но и действиями поддержать Азербайджан.
Да, и буквально накануне президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган говорил, что, по его мнению, по его видению, Турция, так же, как и Россия, вправе участвовать в разрешении этого конфликта. Хотя Турция не входит в список стран-сопредседателей Минской группы, она есть там в расширенном списке, но вот мы уже перечисляли, что Франция, США и Россия являются сопредседателями, но вот так или иначе Эрдоган как-то хочет в этот процесс вмешаться и всячески критикуют действия этой самой Минской группы ОБСЕ.
Также я напомню, что Ереван говорил о том, что Россия, собственно говоря, уже в принципе вправе тоже помочь, скажем так, поддержать Армению в этом конфликте по поводу Нагорного Карабаха. Но что, допустим, Москва говорит в ответ, что прежде нужно... Официальное заявление Еревана сделать, да, для того, чтобы действительно Москва каким-то образом помогла в, не знаю, может быть, по поводу введения миротворческих сил в этот конфликтный регион. То же самое и Анкара заявляла, что никакой просьбы, никаких обращений официальных со стороны Азербайджана тоже не было сделано, поэтому ни Москва, ни Турция сейчас, собственно говоря, не вправе каким-то образом вмешиваться в конфликт, я имею в виду уже физически, а не только на словах и по поводу переговоров, если рассуждать.
Ну и в конце добавлю, что со стороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики тоже поступает утром 24 октября информация о боях, которые продолжаются буквально на всех направлениях линии фронта. Мы следим, как развиваются события, и в нашем эфире будем возвращаться к теме Нагорного Карабаха. Рестрикции нелегитимны. Россия отвергает обвинения США против Центрального научно-исследовательского института химии и механики и считает санкции нелегитимными. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не ведет наступательные операции в киберсфере, отметил посол. Вредоносная деятельность в информпространстве противоречит принципам внешней политики России, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений, напомнил посол.
США объявили о введении санкций против этого института вечером в пятницу. По версии американских властей, предприятие связано с опасной вредоносной программой «Тритон». Якобы она разработана специально для того, чтобы наносить ущерб и манипулировать промышленными системами безопасности. Опять же, по версии Вашингтона, эта программа в последние годы применялась против партнеров США на Ближнем Востоке, а стоящие за ней хакеры сканировали и прощупывали американские объекты.
Ну, наверное, прощупывали на тот случай, если вдруг придется, опять же, по версии Вашингтона, если вдруг кто-то захочет дестабилизировать системы безопасности и те, которые существуют в Соединенных Штатах, и те, которые существуют у партнеров американских. Вашингтон по-прежнему усиливает санкционное давление на Россию. Это уже стало просто вот такой политикой, всеобъемлющей, наверное, даже можно сказать. Штаты уже наложили ограничения на 350 физических и 500 юридических лиц России. В американском Конгрессе на рассмотрении находится еще 15 подобных законопроектов. И, по словам президента России Владимира Путина, при администрации Трампа против Москвы было введено больше всего различных ограничений.
Кстати, это подчеркивает и сам Дональд Трамп, ну, как минимум на последних теледебатах, когда зашла речь о том, кого же из кандидатов в президенты поддерживает Россия, то Трамп напомнил, что жестче него буквально не был никто из американских лидеров никогда с Россией. Вот смотрите, какие наша администрация вводила санкции и прочее-прочее, как я себя ставлю в геополитике. Но пока не особо вот такая позиция Трампа находит отклик у избирателей. По последней социологии все-таки чуть он уступает Джо Байдену.
Уступает, да, Джо Байдену. Посмотрим. Но, в принципе, если вспоминать последние выборы в Соединенных Штатах, когда борьба шла между Дональдом Трампом и
Хиллари Клинтон. Он тоже уступал
практически до последнего момента, а потом буквально за несколько дней стал набирать очки, и в результате за него все-таки проголосовали.
Причем, если считать голосами выборщиков, там был приличный перевес. Хотя, если брать голосами...
В сторону Клинтон был перевес, да, ты говоришь?
Нет, в сторону Трампа. Я имею в виду по голосам выборщиков, да. А по голосам избирателей у Клинтон было почти на 3 миллиона больше. Ну, вот такая она, избирательная система Соединенных Штатов. Интересная.
Тут еще ситуация такая складывается. Очень часто эксперты высказывают такое мнение, что кто победит на выборах в этот раз в Соединенных Штатах, будет решать суд в судебном порядке. Все это будет, потому что обе стороны уже заявляли о том, что, скорее всего, да, не признают выборы.
Да, это может стать, кстати, прецедентом, если не ошибаюсь, да. Потому что даже в самых жестких выборных кампаниях и противостояниях, так или иначе, проигравшая сторона всегда до этого признавала поражение. Что касается санкций, вернемся, мы сейчас отвлеклись на Дональда Трампа с Олегом. В Белом доме признают, что в России уже буквально не на что накладывать ограничения. По словам советника по нацбезопасности Белого дома Роберта О'Брайена, именно так дела и обстоят. Но США в поиске новых вариантов, с помощью которых можно продемонстрировать свое недовольство. Вот так вот. Сейчас делаем небольшую паузу и далее как раз-таки продолжим санкционную тему, но уже несколько с другого угла. Американский геофизический союз приносит извинения российским ученым, статью которых ранее не приняли к рассмотрению. Причем не приняли к рассмотрению, сославшись на санкции. И приглашает Американский геофизический союз авторов повторно подать заявку. Об этом сообщили РИА Новости вот в этой организации.
Приведем цитату. «После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись. Когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению за санкции, мы приносим извинения авторам», цитирует РИА Новости высказывание американских ученых в организации в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о том, что статья российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук не была принята. Ранее из письма стало известно, что международная организация отклонила заявку на публикацию в журнале Geophysical Research Latest, статьи «Новая связь между Эль-Ниньо, южным колебанием и атмосферным электричеством». Такое решение Союз объяснил тем, что он не может рассматривать научные работы, финансируемые правительством России, именно образование, как его части.
Ну вот это действительно, да, была удивительная новость, ну, во всяком случае, для меня, особенно учитывая, что по названию статьи никак нельзя там рассмотреть какой-то политический подтекст, но странно как бы подтягивать сюда финансирование государством, ну...
Можно подумать, что какие-либо другие институты в какой-либо другой стране
работают... Можно подумать, что все наука на грантах, только на каких-то частных.
Да, только на грантах частных.
И в итоге вот в этом Американском геофизическом союзе, который буквально аккумулирует под собой целую россыпь таких уважаемых изданий, в том числе названного тобой уже журнала, именно вот из области геофизики, там... извинились, как мы уже сказали, и подчеркнули, что в таком случае, если повторно будет эта статья прислана российскими учеными, исследование будет рассматриваться наравне уже с другими заявками, решение о публикации будет приниматься исключительно исходя из соображений ее научной ценности.
Да, а не исходя из того, кто эту научную ценность в итоге профинансировал, да, если так рассуждать чисто по тем заявлениям и тем извинениям, которые вы сейчас вот мы озвучили.
Сейчас небольшую паузу сделаем, после нее у нас спортивная или даже околоспортивная новость. Ахмат извинился за нападение болельщика на судью после матча со «Спартаком». Речь, понятно, что о футбольных клубах, конкретно об арбитре Богдане Головко, или Головко, уж прошу прощения, не знаю этого судью, который обслуживал матч молодежного первенства России. Напомню, руководство российской премьер-лиги объявило, что представитель Ахмата после матча нанес арбитру несколько ударов.
Грозненский клуб уточнил, что на судью напал болельщик, именно болельщик. Было заявлено, что осуждают любые неправомерные поступки, будь со стороны официальных лиц или со стороны болельщиков. И в клубе сказали, что проведут внутреннее расследование. Виновные сотрудники, которые допустили выход болельщика на поле, будут наказаны. И также сообщено, что будет проведено собственное разбирательство совместно с Российским футбольным союзом.
Матч в рамках 7-го тура молодежного первенства между командами «Ахмата» и «Спартака» прошел 23 октября в Грозном. Завершился он со счетом 0-0. «Спортэкспресс» со ссылкой на протокол матча сообщил, что после уже финального свистка посторонние лица вышли на поле, ударили судью в пах и по ногам, а уходя, еще и толкали его в спину. Эти же люди, по сведениям издания «Спортэкспресс», позднее зашли в судейскую комнату и, цитата, выражали свое недовольство, прибегая к нецензурной форме.
Ну, учитывая то, что матч прошел со счетом 0-0, скорее всего, кто-то рассчитывал на победу команды «Ахмат» и не устроил результат. И, скорее всего, как это правило, как обычно это бывает, виноваты не те, кто на футболе играл, а тот, кто судил. И в любом случае выражать свое недовольство вот именно таким образом, да, выходя еще к тому же на поле, то есть нарушая все приемлемые и неприемлемые, в общем-то, даже правила, и еще рукоприкладствовать, это, конечно, уже выше... скажем так, моего личного понимания, несмотря уж на то, что там какие-то правила существуют в футболе. Если ты хочешь каким-то образом что-то оспорить, пожалуйста, иск, пожалуйста, есть суд, ты можешь обратиться не в суд,
да, там даже еще до суда есть как бы там органы, да, какие-то комиссии в рамках футбольной лиги, внутри. Различные там, я не знаю, собираются люди и обсуждают, рассматривают. Это все присутствует. И если ты недоволен судейством, ну, во-первых, сама РПЛ, да, она рассмотрят, если будет подана жалоба там стандартно по определенным протоколам, она рассмотрит работу судьи. Вот. Ну, понятно, что выплескиваются эмоции. К сожалению, это не первый случай. К сожалению, это не первый случай, кстати говоря, и в Грозном, если не ошибаюсь. Почему-то вот обычно, кстати, на молодежном первенстве чаще
более
такое
горячие,
случается.
Более эмоциональные,
возможно,
головы там.
Да, возможно от того, что там, да, и более горячие и головы, и, может быть, там судейство все-таки чуть ниже уровнем, это надо учитывать, чем на уровне премьер-лиги. Но, тем не менее, конечно же, кулаками ничего нельзя решать. На футбольном поле все решается только в самой игре. Спасибо большое. Мы говорим Олегу Обухову. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Новостная разминка.